Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. У нас сегодня недельная глава Насо. Исчисли. И как обычно, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу Насо. В прошлый шаббат, 7 числа 3 месяца, мы праздновали второй день праздника Шавуот. А перед этим мы начали изучать книгу Бамидбар и читали главу Бамидбар, в которой началась тема приготовления народа к пути в обетованную землю. Если мы смотрим на духовный календарь Торы, то именно после праздника Шавуот начинается лето Адоная благоприятное, когда после принесения Бикурим, начатков нового хлебного урожая, начинается время созревания и сбора всего урожая. А по сути, это и есть время нашего духовного роста, время нашего духовного пути в полноту возраста Машеха. И поэтому в притчах Соломона, в 10 главе, в 5 стихе написано: «Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный». И думаю, что совсем не случайно, конечно, не случайно, сегодня мы читаем недельную главу Насо, которая продолжает тему приготовления народа к пути в обетованную землю. Из этой главы мы учимся тому, что важно для нас на нашем пути в полноту возраста Машеха. Мы видим, что наша глава начинается с определения обязанностей левитов, семейства Гершона и семейства Мерари. А затем идет повеление выслать за стан прокаженных, имеющих истечение, прикоснувшихся к мертвым, как написано в Бамидбар 5 главе, с 1 по 3 стих. «И сказал Адонай Моше, говоря: повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». Как мы видим, главная причина высылки всех нечистых за стан – это именно для того, чтобы Всевышний мог пребывать среди народа. Помните, как начиналось строительство скинии? Всевышний сказал, это книга Шмот, 25 глава, 8 стих: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Посреди них – бетохем на иврите. И по всем правилам грамматики иврита переводится как «в них». Другими словами, самое важное для нас на нашем пути в обетованную землю, чтобы у нас всегда все было чисто и свято. Именно этому учит нас недельная глава Насо. Далее дается повеление о порядке возмещения ущерба тому, кто сделал грех против другого человека и тем самым сделал грех против Всевышнего. Далее идет закон о неверной жене Сата, закон о Назире. Затем Всевышний дает повеление священникам благословлять сынов Израиля через призвание имени Всевышнего на сынов Израиля. И далее идет перечисление жертвоприношений 12 князей колен Израилевых. И заканчивается наша глава такими словами. Это Бамидбар, 7 глава, 89 стих. «Когда Моше входил в скинию собрания, чтобы говорить с Адонаем, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения, между двумя крувьями. И он говорил ему». Другими словами, если все это сложить вместе, то можно увидеть, что все эти приготовления, все эти заповеди, все, о чем мы читаем в недельной главе Насо и перед этим читали в главе Бамидбар, связаны именно с тем, чтобы Всевышнему пребывать среди сынов Израиля во время их перехода на пути в обетованную землю. И мы понимаем, что все эти повеления относятся как ко всему народу, ставшему на путь Адоная, так и к каждой общине, так и к каждому отдельному человеку, устрояющему внутри себя дом духовный. И нам легко понять связь присутствия Всевышнего с тем, когда в стане есть кто-то прокаженный, или со стечениями, или прикоснувшийся к мертвому, или если кто-то из сынов Израиля делает грех против другого сына Израиля, или когда есть неверность в супружеских отношениях и неверность Всевышнему. Мы знаем, что от таковых удаляется Дух Всевышнего. Но мы не совсем ясно представляем себе, какое отношение к присутствию Всевышнего в стане имеет служение левитов, которым доверено переносить предметы скинии и двора. И многие думают, ну что сказать, носильщики. Носильщики везде нужны. Но когда мы начинаем видеть, что духовная суть служения левитов, которым доверено носить предметы скинии и двора скинии, это пастора, учителя, евангелисты, которым доверено нести учение народу, то тогда становится ясно, насколько важно левитское служение для всего народа на всем его пути в обетованную землю. В книге Дворим в 33 главе Моше, благословляя 12 колен Израиля, о Леви сказал так: «Тумим и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил Маасе, с которым ты припирался при водах Мерива, который говорит об отце своему, матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признают, и сыновей своих не знает, ибо они левиты. Слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. Возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». То есть мы видим, что среди многих обязанностей левитов есть одна очень важная – учить Иакова законом и Израиля заповедям и возлагать курение перед Всевышним. И если все это сложить вместе, то становится видно, какое отношение имеет служение левитов к присутствию духа Шехины в стане сынов Израиля. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Тем более, что события предыдущей недели просто обязывают меня говорить об этом. В нашей недельной главе мы видим, что Всевышний левитам уделяет особое внимание, четко указывая каждому его служение и меру ответственности каждого за веренное ему служение. И мы теперь начинаем понимать, почему это так важно. Ведь на всех переходах в обетованную землю сынов Израиля именно от них будет зависеть сохранение присутствия Всевышнего в стане. А по сути получается, что весь путь в обетованную землю будет зависеть от того, как левиты будут исполнять свое служение. И если предыдущая глава заканчивается предостережением Всевышнего не погубить колено племен Коафовых, потому что им доверено носить святое святых, это Бамидбар, 4 глава, 17-18 стих написано: «И сказал Адонай Моше и Аарону, говоря: не погубите колено племен Коафовых, Кегата, из среды Леви», то наша глава начинается именно с предостережения колена Гершона и колена Мирари об их ответственности за то, что им уверено. И это учит нас тем духовным принципам, по которым Всевышний оценивает служение пасторов, учителей и евангелистов. Помню свидетельство одного пастора, который умер, предстал на суд перед Всевышним и думал, что у него все хорошо, ведь у него такая большая церковь, и он стольких людей привел ко Всевышнему. А на суде оказалось, что у него ничего нет. И причина была очень проста. Он не научил всех этих людей ходить путем Адоная. Тогда этот пастор стал просить Всевышнего дать ему возможность исправить свою ошибку. И Всевышний вернул его на землю, его нажил прямо на операционном столе, где умер, когда его оперировали. И он пришел в свою церковь и дал свидетельство, и начал учить свою церковь тому, как исполнять Тору с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Иешуа Матвея, 5 главе с 18 стиха, говорит: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Давайте теперь посмотрим, что говорит Тора об ответственности левитов за вверенное им служение. Мы никогда не смотрели на то, а какая ответственность пасторов и учителей за то, чему они учат? Так вот, наша глава как раз говорит нам об этом. Если причисление сынов Гершона, которым верено носить завесы и покрывало скинии двора и все, что связано с ними, есть возможность прощения, случае, если они что-нибудь сделают не так и раскаются, то у сынов Мерари, которым вверены столбы скинии, двора с их подножиями, шестами, такой возможности нет. У них при посещении сразу идет либо благословение, либо наказание, в зависимости от того, как они служат. И такой вывод я делаю из употребления Торой двух глаголов «насо» и «покат», которые в синодальном переводе оба переведены словом «исчисль». Давайте посмотрим Бамидбар, 4 главу, 21 и 23 стих. Речь идет об исчислении сынов Гершона. «И сказал Адонай Моше, говоря, исчисли, насо в Торе стоит, сынов Гершона по семействам их, по родам их от 30 лет и выше до 50. Исчисли их всех способных службе». И здесь уже «исчисли» стоит глагол «типкот» от глагола «покат», чтобы отправлять работы при скине собрания. И мы уже в предыдущие разборы много раз говорили о том, что глагол «насо» – это по Стронгу 53-75. Основные его значения – поднимать, нести, содержать, прощать. А у глагола «покат» по Стронгу 64-85 основное значение – посещать с благословениями или судом, обращать внимание или взор, презреть. Чтобы вы понимали силу слова «насо» в контексте прощения, скажу, что это слово использовал Моше, когда молился Всевышнему о прощении народа, сделавшего золотого тельца. Это книга Шмот, 32 глава, 30-34 стих. «На другой день сказал Моше народу, вы сделали великий грех, и так я взойду к Адонаю, не заглажу ли греха вашего. И возвратился Моше к Адонаю и сказал, о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их». И вот здесь «прости» стоит глагол «насо». «А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Адонай сказал Моше, тот, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобой, и в день посещения моего я посещу их за грех их». Так вот, здесь мы видим, что в отношении семейства Гершона в первом случае использован глагол «насо» и «исчисли», а во втором случае, когда речь идет уже о всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скине собрания, стоит глагол «покат». Другими словами, при посещении от того, как они служат, есть возможность благословения, но есть и возможность наказания, посещать с благословением или судом. Но при всем этом вначале стоит глагол «насо», который все-таки подразумевает возможность получить прощение в случае раскаяния, в случае заблуждения. Когда же мы смотрим на то, как исчисляется колено Мерари, то там в обоих случаях стоит слово «покат». Посещение с благословением или судом. Это Бамидбар, 4 глава, 29-30 стих, написано. «Сынов Мирариных, по родам их, по семействам их исчисли, покат. От 30 лет и выше до 50 лет исчисли, опять слово «покат», всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скине собрания». И возникает вопрос, почему так строго с сынами Мирари? Строго, потому что это связано именно с тем, что им поручено носить. Бамидбар, 4 глава, 31-32 стих написано. Вот что они должны носить. По службе их при скине собрания. Брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее, и столбы двора со всех сторон, и подножия их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их. И поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. В общем-то, мы об этом уже очень подробно говорили в предыдущие разборы. Скажу коротко. Столбы скинии, их подножия, и брусья, и шесты скинии – это заповеди Всевышнего, которыми стоит этот мир. И поэтому нельзя из слова Всевышнего убавить или прибавить хоть одну йоту и черту. В Евангелии от Матфея, 5 главе, 17-18 стих, Иешуа говорит, Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Именно поэтому к сынам Мерари такие жесткие требования в отношении их служения. И поэтому в конце 27 стиха 4 главы написано: «Поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить». То есть, дает и черты, и за все в ответе. Итак, с сынами Мерари становится понятно, почему так строго. Почему при исчислении стоит глагол «покат» – посещение с благословением или судом. Теперь несколько слов о служении сынов Гершона. Им доверено носить завесы. Это Бамидбар, 4 глава, 24-26 стих. Написано: «Вот работы семейств Гершона при их служении и ношении тяжести. Они должны носить покровы скинии, и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу у входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу у входа во двор, который вокруг скинии жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним, и все, что делается при них, они должны работать». Итак, сыны Гершона должны носить завесы и покровы скинии и двора. Давайте попробуем разобраться с тем, какова духовная суть этих покровов и завес. Если сказать коротко, и мы об этом на разборе Торы в четверг говорили, завес – это то, что отделяет нас от мира, освещает нас и являет на нас славу Всевышнего. Раньше мы думали, что речь идет о заповедях Всевышнего. Да, это так, но вы же понимаете, что просто умственного знания заповедей недостаточно. Нужно, чтобы эта заповедь вошла внутрь нашей души, стала естеством нашей новой природы. И вот эта наша новая природа – это и есть то, что отделяет нас от мира. И эта новая природа и являет на нас славу Всевышнего. Другими словами, завесы и покровы скинии и двора – это познанные нами заповеди Всевышнего. И вот что очень важно понимать. И столбы скинии, и столбы двора – и их завесы, и все, что связано с ними. Все это уже было сделано мудрыми сердцем, и оно неизменно. А левитам только доверено носить это. Еще раз хочу перевести на понятный нам язык. И заповеди, и учения, и понимание того, как исполнять. Все это уже было сделано апостолами и пророками. Это неизменно. А учителям, пасторам и евангелистам доверено нести это на всем пути возрастания народа в полноту возраста Машиаха, без убавления или добавления. Это то, чему учит нас сегодняшняя недельная глава Насо. Давайте посмотрим, как и кем устрояла скиния Всевышнего место его обитания. Книга Шмот, 35 глава, с 30 стиха буду читать до 2 стиха 36 главы. «И сказал Моше сынам Израилевым: смотрите, Адонай назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иегуды, и исполнил его духом всесильного, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу, и способность учить других вложил в сердце его. Его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данов. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой, веселой ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. И стал работать Веселиил и Аголиав, и все мудрые сердцем, которым Адонай дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Адонай. И призвал Моше Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Адонай дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». То есть, мы видим, что все предметы скинии и столбы, и покрывало, это все было сделано по повелению Всевышнего теми людьми, в сердца которых Всевышний вложил мудрость. И это уже неизменно. Туда уже ничего нельзя ни добавить, ни убавить. Ни к столбам, ни к покровам. Давайте сравним это с тем, что говорит апостол Павел. Ефесянам 2 глава, 17 стих и дальше. «И придя, благовествовал шалом вам, дальним и близким». Речь идет о Иешуа, о Машиахе. «Потому что те и другие имеют доступ к Отцу в одном духе». Подумайте, если каждый будет благовествовать Тору не в духе Торы, то будем мы в одном духе? А дух Торы – это и есть дух Машиах. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машиаха краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает святый храм в Господе». Вот здесь можно видеть, что и заповеди, и учения, и понимание уже даны на основании краеугольного камня апостолами и пророками. Как мы читаем, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машиаха краеугольным камнем». Другими словами, и заповеди Всевышнего, и понимание того, как их исполнять, все это уже дал Всевышний через тех, кого он исполнил мудростью, познанием Машиаха. А задача левитов – нести это учение народу, но ни в коем случае не добавлять или убавлять из того, что уже дано. Вот один из примеров в Писаниях того, как происходило это несение служения левитами в то время, когда народ вернулся из вавилонского плена. В общем-то, это наша история. История тех, которые выходят из Вавилона. Неемия, 8 глава, 5 и 8 стих прочитаю. «И открыл Ездра Тору пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Адоная Всесильного Великого. И весь народ отвечал: Аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Адонаем лицом до земли. Иешуа, Ваная, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Язават, Ханан, Филая и левиты поясняли народу Тору между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из Торы, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Вот здесь мы видим соединение: читали из Торы внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Как вы думаете, откуда левиты присоединяли и брали эти толкования так, чтобы народ понимал прочитанное? Да все оттуда же, учение уже есть. То есть и столбы, скинии с их подножиями, и покровы, и завесы, все есть. Левиты только доносят это до народа. Но чтобы доносить, надо же учиться. Надо же углубляться, надо же познавать. Как вы думаете, что будет с такими толкователями, левитами, которые вдруг кто-нибудь, ну, допустим, из партии саддукеев, возьмет и будет прилагать толкование к прочитанному, которое не соответствует духу Торы? Вот по свидетельству Алекса Бленда в разборе главы Эмор, в истории Израиля был такой случай в праздник Суккот, когда один левит начал делать что-то из того, что не соответствовало пониманию Торы, тогда народ этого служителя забросал этрогами. А по сути мы видим глагол «покат» – посещение с благословением и судом. Но в отношении семейства Гершона есть еще глагол и «носо». То есть, если какое-то понимание было неправильным, и человек потом, углубившись, увидел свое заблуждение и раскаялся, то тогда есть возможность получения прощения. Но при всем этом Всевышний сказал Моше: кто согрешил передо мной, того изглажу из книги, и во время посещения решу все эти вопросы. То есть, те, кто не раскаялись, согрешив, вопрос решается очень серьезно. Другими словами, левитам не позволено изменять не только заповеди, данные в Торе, но и понимание этих заповедей. То, что уже дано теми, кому Всевышний вложил в сердце мудрость при изготовлении скинии и двора скинии, и всего, что связано со служением скинии. А ведь это все законы устроения внутреннего храма в человеке, обители для Всевышнего. И вот если сейчас мы перейдем в Новый Завет, то можем ли мы сказать, что теперь те, кого Амашиах призвал на служение, взращивать его народ в полноту возраста Машиаха, такие могут комментировать Тору, неся свои понимания того, что сказал Всевышний? Безусловно, нет. Все призванные должны двигаться в одном духе, духе Машиаха, духе Торы, и учить народ познанию Машиаха. Послание Ефесянам, мы уже последнее служение несколько раз обращаемся к этому месту. Я думаю, что Дух не случайно обращает наше внимание на это место. Написано: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машиаха, доколе все придем единство веры и познания Сына Всевышнего, в мужа совершенного, меру полного возраста Машиаха, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возрастали в того, который есть глава, Машиах, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Другими словами, мы понимаем, что если эти учителя и пастыри, и евангелисты начнут нести другие понимания того, что сказано в Торе, то с этими пониманиями приходит другой дух. И это уже не дух Машех. Во втором послании Коринфян, в 11 главе, 3-4 стих, апостол Павел говорит: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты в Машехе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Как видим, если кто из призванных на служение пастырей или учителей начинает нести другое понимание заповеди Всевышнего, то приходит другое благовестие, приходит другой дух, и это уже не дух Машиаха. Этому ярким свидетельством является сегодня существование Римской Церкви. Да, в общем-то, далеко ходить не надо. Совсем недавно мы стали свидетелями того, как иное благовестие о порядке счета Омера, которое отличается от того, как считает весь еврейский народ, принесло разделение и смущение среди тех, кто считались последователями учение общины Бейт Шалом. Вот смотрите. Мы знаем, что у Всевышнего есть свои духовные принципы. Я их называю духовные алгоритмы Всевышнего, которыми устрояются как микро, так и макро миры, как видимое, так и невидимое. И все эти духовные принципы, они неизменны. Например, один такой алгоритм – это связь между выходом из Египта и праздником Шивоот, выражена цифрой 50 дней. Это ведь цифра свободы, Йовель. Такая же связь есть и в празднике Суккот, когда после 7 дней, а в счете Омера это 7 раз по 7, наступает 8-й день Шмини Ацерет, и это тоже праздник полной свободы. Есть и другие духовные принципы, которые скрыты от нас, но связаны со счетом и пониманием времени и времен. Я просто приоткрою маленький краешек этой завесы, чтобы вы понимали, что в календаре Всевышнего все дни связаны в единое целое. Вот, например, задумывались ли те, кто отпраздновали праздник Шавуот в этом году, в воскресенье, на следующий день после субботы, о том, что праздник Йом-Кипур связан с датой празднования праздника Шавуот тремя 40-дневными циклами, которые имеют тоже глубокий духовный смысл для идущих путем Адоная. Если вы посчитаете, то увидите, что от вечера 7 числа 3 месяца с наступлением 8 числа 3 месяца до наступления праздника Йом-Кипур 10 числа 7 месяца ровно 120 дней. А если кто, не понимая этого, сдвинул на 2 дня, как в этом году праздник Шавуот, то тогда он никак уже не попадет на Йом-Кипур в 120-й день. А в следующем году, 2021, вообще Песах начинается с вечера субботы, 27 марта, то есть 14 число выпадает на Шаббат, и первый день праздника опресника выпадает на воскресенье. А написано «Мимохор» — это Шаббат, то есть на следующий день после субботы принеси сноп потрясания. А в итоге получается, если приносить Омер на следующий день после субботы, то это надо сделать либо сразу утром на следующий день, в первый день праздника опресника, или же ждать целую неделю, 7 полных дней, и только потом принести свой Омер. И в таком случае, как же выйти на праздник Йом-Кипур через 120 дней? Ведь дата Йом-Кипура четко связана с 10-м днем 7-го месяца. Поэтому я вам говорю, что не позволено ничего ни добавлять, ни убавлять. Учение есть, и понимание есть. И пасторы, и евангелисты, и учителя должны вникать в это учение. И в себя вникать, как пишет апостол Павел, чтобы и себя спасти, и слушающих тебя. Вникать в это учение, нести его уверовавшим, ничего не добавляя, не убавляя. Вот как иллюстрация к сказанному, один пример. Наша недельная глава заканчивается приношениями 12 князей, 12 колен Израилевых. И вы, наверное, обратили внимание, что первым доверено приносить свою жертву князю колена Иегуды Нахшону, сыну Аминадава. Почему? Потому что он доказал свою верность Всевышнему именно в то время, когда нужно было переходить через Красное море. Все спорили, все сомневались, а он вошел в воду и шел, пока вода не дошла до его ноздрей, а он продолжал идти, и море расступилось. А вот вторым доверено приносить жертвы Натанаэлю, сыну Цура, вождю колена Иссахара. И как вы думаете, почему? Комментарий Санчина говорит: он удостоился принести жертву сразу вслед за главой колена Иегуды, благодаря тому, что представители колена Иссахара отличались уникальными знаниями Торы. Из этого колена происходили мудрецы, владеющие тайнами расчета движения небесных тел. Оказывается, есть тайны расчета движения небесных тел, а от знания этих тайн зависит правильность составляемого календаря. И подтверждением вот этим знанием колена Иссахара, этих тайн, является написано в первой книге Паралипоменон. 1 Паралипоменон, 12 глава, 32 стих. Написано: «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». Я все это говорю сегодня, чтобы уберечь вас от многих ветроучений, которые сегодня мы видим в отношении счета Омера, в отношении еврейского календаря с его 19-летним циклом и в отношении того, как правильно определять Рош Ходеш. Я помню, когда еще 20 лет назад прочитал в Писаниях про то, что сыны Иссахара знали, что, когда надлежало делать Израилю, лично для себя я сделал простой вывод. Четко держаться еврейского календаря, поскольку там есть люди, которые очень хорошо разбираются в том, как его составлять. Знают такие тайны, которых никто не знает. А для всех слушающих скажу просто. Не надо привитым ветвям превозноситься над ветвями природной маслины. Кто вы такие в сравнении с сынами Иссахара, которые уже 2500 лет назад знали, что и когда нужно делать Израилю? И все слушали слова их, как мы читаем в Паралипоменон. Все это я рассказываю вам для того, чтобы вы увидели то, насколько важно нам быть в духе Машеха. Мы знаем, что Тора духовна. И мудрецы Торы говорят, что помимо шат, буквального смысла Торы, есть еще более глубокие уровни понимания, среди которых есть драш, толкование, ремес, намек, и сот, тайна. И очень важно, чтобы в этих пониманиях было водительство духа Машеха, а не человеческие умозаключения. Об этом апостол Павел в 1 Коринфянам 2 главе пишет, 6 стих и дальше. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, Но мудрость не века сего, не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Всевышнего, тайную, сокровенную, которую предназначил Всевышний прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Всевышний любящим его. А нам Всевышний открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Всевышнего. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Всевышнего никто не знает, кроме Духа Всевышнего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Всевышнего, дабы знать дарованное нам от Всевышнего, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. То есть не просто бездумно, а изучать надо с Духом Машиаха, соображая, то есть соединяя духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Всевышнего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо обнасудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Машиаха. Проповедь я так и назвал. А мы имеем ум Машиаха. А мы имеем ум Машиаха. Ну вот, думаю, теперь после всего сказанного вы видите, насколько важно служение левитов. Чтобы нам не быть колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, а иметь ум Машиаха. А чтобы проверить, есть ли у нас ум Машиаха, достаточно прочитать написанного пророка Ишаягу. Это Ишаягу, 8 глава, с 19 стиха. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, к шептунам и к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему всесильному? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к Торе и откровению». В тексте на иврите стоит слово «теуда», что значит «свидетельству», «подтверждению». И для меня это учение Иешуа и апостолов. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Да будет так. Бешем Амашеха Иешуа. Амен.